«Ну, ничего не поделаешь», — подумав минутку, говорит отец. «Ну, пишите это. Миссис Кларк».
«Какая Кларк?» — спрашивает юрист, обмакнув перо в чернила.
«Сьюзен Кларк, маркиз Гренби, Доркинг», — говорит отец. «Она пойдет за меня наверняка, если я попрошу. Я ни слова ей не говорил, а знаю, что пойдет». «Ну, выправили лицензию, она и в самом деле пошла за него. А что еще хуже? И теперь его обхаживает. А мне так от 400 фунтов ничего и не досталось. Вот такое вот невезение. Прошу прощения, сэр», — добавил Сэм, окончив рассказ. «Но стоит мне натолкнуться на эту вот обиду, и я покатился. Да, как новая тачка со смазанным колесом».
Сэм подождал секунду, чтобы узнать, не нуждается ли в его услугах, и вышел из комнаты.
«Половина девятого. Пора идти сразу в путь», — сказал джентльмен.
Едва ли есть надобность говорить читателю, что это был мистер Джингль.
«Пора? Что делать?» — кокетливо спросила незамужняя тетушка.
«Идти за лицензией, прелестнейший ангел, предупредить в церкви, назвать вас завтра своей», — ответил мистер Джингль, пожимая руку тетушке.
«Лицензия?» — краснея сказал Рэйчел.
«Лицензия!» — повторил мистер Джингль. «Вмиг за лицензией помчусь, вмиг теребом я возвращусь».
«Как вы стремительны», — сказал Рэйчел.
«Моя стремительность — ничто, ничто, а вот часы, дни, недели, месяцы, годы, когда мы соединимся, они полетят стрелой и помчатся, как паровая машина, тысяча лошадиных сил, никакого сравнения».
«Нельзя ли нам обвенчаться до завтрашнего дня?» — осведомилась Рэйчел.
«Невозможно, немыслимо предупредить в церкви, добыть лицензию сегодня. Обряд совершается завтра».
«Я смертельно боюсь, как бы брат не нашел нас», — сказал Рэйчел.
«Найти? Ха-ха-ха, вздор! Совершенно сбит крушением. Кроме того, 1000 предосторожностей. Дорожная карета брошена пешком, наняли городскую, доставлены в бор.
Последнее место, куда заглянь. Ха-ха-ха,
блестящая идея!»
«Не уходите надолго», — нежно сказала старая дева, когда мистер Джингль напялил на себя свою измятую шляпу.
«Уйти надолго от вас? Жестокая чародейка!»
И мистер Джингль игриво подскочил к незамужней тетушке, запечатлел на ее устах целомудренный поцелуй и, приплясывая, вышел из комнаты.
«Ах, какой милый!» — сказала старая дева, когда закрылась за ним дверь.
«Смешная старуха», — сказал мистер Джингль, шагая по коридору.
Тягостно думать о вероломстве наших ближних, а посему мы не будем распутывать клубок мыслей мистера Джингля, направившего свои стопы к докторс Коммонсу. Для наших целей вполне достаточно, если мы сообщим, что, избежав западни драконов в белых фартуках, охраняющих вход в эту заколдованную обитель, он благополучно добрался до кабинета генерального викария и, получив в высшей степени лестное послание на пергаменте от архиепископа Кентерберийского с наилучшими пожеланиями своим верным возлюбленным Альфреду Джинглю и Рэйчел Уордль, заботливо спрятал магический документ в карман и с торжеством направил свои стопы обратно в Боро. Он был еще на пути к белому оленю, когда два толстых джентльмена и один тощий вошли во двор и огляделись по сторонам в поисках заслуживающего доверия человека, у которого можно было бы навести некоторые справки. Случилось так, что в этот самый момент мистер Сэмюэл Уэллер наводил блеск на цветные отвороты сапог, являвшихся личной собственностью фермера, который после утомительных занятий на рынке Бора подкреплялся легким завтраком, состоящим из 2-3 фунтов холодного ростбифа и 1-2 кружек портера. Именно к мистеру Сэмюэлу Уэллеру прямо и подошел тощий джентльмен.
«Друг мой», — начал тощий джентльмен.
«А-а-а!
«Он, видно, любит получать советы на дармовщинку», — подумал Сэм. «Иначе он не воспылал бы любовью ко мне». Но вслух он сказал только: «Что угодно, сэр».
«Друг мой», — миролюбивым тоном заговорил тощий джентльмен, — «много у вас в гостинице сейчас приезжих, а? Дел, небось, по горло?»
Сэм украдкой посмотрел на вопрошавшего. Это был маленький, сухопарый человек со смуглым высохшим лицом и беспокойными черными глазками, которые все время подмигивали и поблескивали по обеим сторонам пытливого носика, словно вели с этим органом вечную игру в прятки. Он был одет в черное, ботинки блестели у него так же, как и глаза, на нем была белоснежная рубашка с брыжами и узкий белый галстук. Из кармана для часов спускалась золотая цепочка с печатками. Черные лайковые перчатки он снял и держал в руках. Разговаривая, он засовывал руки под фалды фрака с видом человека, который привык задавать труднейшие вопросы.
«Дел по горло, а?» — спросил маленький человек.
«Да ничего себе, сэр», — ответил Сэм. «В трубу не вылетим, ну да и капитал не сколотим. Едим вареную баранину без каперсов, а дадут жаркое, о хрени не думаем».
«Эй, да вы шутник», — сказал маленький человек.
«У меня старший брат страдал этой болезнью», — заметил Сэм. «Может, она прилипчива? Мы, бывало, часто спали вместе».
«Занятный у вас старый дом», — продолжал маленький человек, озираясь по сторонам.
«Пришли бы вы нам весточку о вашем прибытии, мы бы его отремонтировали», — ответил невозмутимый Сэм.
Казалось, маленький человек был сбит с толку такими репликами, и между ним и двумя толстыми джентльменами состоялось краткое совещание. В заключение этого совещания маленький человек взял понюшку табаку из продолговатой серебряной табакерки и, видимо, собирался возобновить разговор, когда в дело вмешался один из толстых джентльменов, который, помимо благодушной физиономии, обладал еще парою очков и парою черных гетр.
«Дело вот в чем», — сказал благодушный джентльмен. «Вот этот мой друг», — он указал на другого толстого джентльмена, — «да, даст вам полгинеи, если вы ответите на 2-3...» «Ну-ну-ну, уважаемый сэр», — перебил маленький человек. «Прошу покорно, уважаемый сэр. В делах такого рода нужно в первую очередь соблюдать следующий принцип. Если вы передаете дело в профессиональные руки, вы никоим образом не должны вмешиваться в процесс его ведения. Вы имплисите должны оказывать ему полное доверие». «В самом деле, мистер...» — он повернулся к другому толстому джентльмену и добавил. «Я забыл фамилию вашего друга».
«Пиквик», — подсказал мистер Уордль, ибо это был никто иной, как сей жизнерадостный джентльмен.
«А, Пиквик. В самом деле, мистер Пиквик, уважаемый сэр, извините меня. Я буду счастлив выслушать любое ваше приватное указание, которое вы выскажете как друг суда, но согласитесь, что не подобает вам вмешиваться в порученное мне дело и вдобавок выставлять такой аргумент ad captandum, как предложение полугинеи». «В самом деле, сэр, уважаемый сэр, в самом деле!» И маленький человек взял солидную понюшку табаку и принял весьма глупокомысленный вид.
«Сэр, единственное мое желание, — сказал мистер Пиквик, — как можно скорее покончить с этим весьма неприятным делом».
Совершенно верно, — заметил маленький человек. «И с этой целью, — продолжал мистер Пиквик, — я воспользовался аргументом, который, как показывает мне мое знание людей, является наиболее убедительным во всех случаях жизни».
«Правильно, — заговорил маленький человек. — Прекрасно, прекрасно, но вам следовало бы намекнуть об этом мне». «Уважаемый сэр, я немало не сомневаюсь в том, что вы можете не знать, какое беспредельное доверие надлежит оказывать человеку нашей профессии. Если необходимо в данном случае сослаться на авторитет, то разрешите мне, уважаемый сэр, напомнить вам небезызвестный казус у Барнуэлла».
«Не тревожьте Джорджа Барнуэлла», — перебил Сэм с недоумением, прислушивавшийся к этому краткому диалогу. «Все знают, какой это был казус.
Но мое мнение, заметьте, что молодая женщина заслужила виселицу куда больше, чем он. Ну да, все это не туда, не сюда. Ой, вы хотите сдать мне полгинеи? Отлично, я согласен. Лучше я не могу ответить, не так ли, сэр?»
Мистер Пиквик улыбнулся.
«Ну, а следующий вопрос вот какой. Какого дьявола вам от меня нужно?» — как сказал человек, когда ему явилось привидение.